Диалоги с Генри Сардаряном.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели, те, кто наблюдают нас в прямом эфире в Телеграме, на сайте Радио Спутник и на всех платформах, где мы есть. Напомню вам, что нас можно слушать в Москве на радиочастоте 91.2, в Санкт-Петербурге 91.5. Так как передача называется «Диалоги», чтобы она не превратилась позорным образом в монологи, чтобы я тут один час вещал, а вы вынуждены меня слушали, настоятельно призываю вас звонить в прямой эфир плюс 7495-95-95-91.2. Можете также написать нам в WhatsApp плюс 7 968 766 33 11. Можете смотреть нас на Рутюбе. Я еще достаточно корыстно призываю вас зайти в Телеграм, найти телеграм-канал Сардарян, который совпадает с моей фамилией, написать там вопрос, подписаться, и мы тоже на него обязательно ответим. Ну что же, мы пережили эти выходные, хотя в какой-то момент казалось, что от таких переживаний и нервного состояния, наверное, мало какое общество могло бы такое напряжение выдержать. Но, как ни удивительно, нам кажется, что вот весь мир эти два дня был занят только в нашей внутренней ситуации. Надо отметить, что она, конечно, перепугала большое количество людей вне России. И, судя по заявлениям наших официальных представителей, Сергей Викторович Лавров говорил о том, что состоялись контакты неофициальные, по неофициальной линии, с представителями зарубежных государств, которые попросили не разглашать их личные данные для того, чтобы не превращать это в политический процесс такой. Но мы понимаем, что, конечно, весь мир наблюдал за тем, что происходит в России. К счастью, мы можем себе позволить вернуться к той тематике и тем вопросам, которые мы обычно по понедельникам с 5 до 6 обсуждаем в прямом эфире «Радио Спутник». Это, конечно же, то, все, что касается непосредственно специальной военной операции и международных отношений, как в преломлении к СВО, так и вне специальной военной операции. Вот первая же новость, удивительная по своему содержанию. В Германии предположили, когда начнутся переговоры по Украине. Что, ну, об этом говорит в первую очередь немецкий канал АРД. И в Копенгагене прошла встреча на высоком уровне с участием представителей Бразилии, Индии, Южной Африки и Китая, а также советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в ходе которой они решили провести мирные переговоры по Украине в июле. Значит, говорится в материале о том, что эта встреча рассматривается как очень важный шаг на пути к мирным переговорам. Но есть одна незадача. Нигде не уточняется, планируется ли участие России в этих переговорах. То есть каким-то удивительным образом конфликт, который происходит между Россией и странами НАТО на территории Украины, предлагается решать странам, которые, часть из них, конечно, задействованы в этом конфликте, как, будучи частью там военно-политического блока НАТО, часть вообще не имеет отношения к этому. Но главное, что там не участвует, по всей видимости, Россия с точки зрения вот этих организаторов. Какие перспективы у такого мирного процесса, сказать, конечно, сложно. О том, что это очередная пропагандистская площадка, которая будет просто распространять лозунги и громкие заявления, можно, в принципе, судить по заявлению главы датского МИД Ларса Лекке Расмуссена, который сказал, что Дания готова принять в июне саммит, посвященный урегулированию ситуации на Украине, по украинской формуле мира. Что это за формула мира, мы с вами достаточно хорошо знаем. Это, значит, предположение главы украинского государства, что они должны захватить территорию не только Херсонской и Запорожской областей, не только Донецкой и Луганской, но и Крыма. Вот те условия, которые ставит украинский руководитель на протяжении этого времени, говорит, что другого никакого мира и никакого другого плана мирного урегулирования существовать не может. Это единственное, что он примет. И вот теперь нам, видимо, предлагают, после того, как нас пугали на протяжении полугода контрнаступлением ВСУ, которое, по всей видимости, провалилось и не привело ни к какому результату, нам предлагают пойти на те условия, которые выдвигались Зеленским еще там, год назад, полтора года назад. Что, конечно, в этой истории удивительно и поражает, это абсолютная несвязанность реалий, то есть реального мира вокруг нас, тех событий, которые в нем происходят, и тех дипломатических усилий, которые предпринимают самые различные субъекты на этом поприще. Ну, ведь очевидно, вот был вполне приемлемый и нормальный срок и период, когда можно было, по крайней мере, сесть, обсуждать проблемные вопросы, искать механизмы для урегулирования этого конфликта без проведения специальной военной операции. Этот период был, по всей видимости, до февраля 2022 года, потому что вот, президент направлял вполне конкретные требования и предложения по гарантиям безопасности для России, потому что совместно с НАТО и с, в первую очередь, конечно, Соединенными Штатами Америки определиться с тем, как будет выстраиваться эта архитектура безопасности на территории европейского континента. Мы получили достаточно сухой, грубоватый отказ. После чего началась специальная военная операция. Российская Федерация поставила хорошо известные нам цели. Это освобождение Донецкой и Луганской областей. Это денацификация и демилитаризация Украины. Нас не послушали. Мы получили еще две освобожденных территории. Это Херсон и Запорожье. После этого нам говорят, ну хорошо, давайте тогда вы отовсюду уходите, и будем с вами вести мирные переговоры. А вот даже если бы мы были бы настолько душевно неустойчивыми и обладали бы таким низким уровнем социальной ответственности, как предполагают наши зарубежные коллеги, а о чем мы тогда будем говорить? Вот, допустим, вы там хотите, чтобы Российская Федерация, значит, пошла на то, что она вот прекращает специальную военную операцию, покидает там уже, не знаю, Белгородскую область, еще что вы там еще ждете от России? А переговариваться вы тогда о чем хотите? О плане капитуляции России или о том, значит, в какие сроки этот садомитский флаг нам навяжут, с которым бегают нам враги государства наши в различных частях света, пытаясь, значит, все громче стыдиться своего происхождения и своего гражданства. Вполне очевидно, что это не мирный план. Это мертворожденный такой план, который ни к каким результатам привести не может, и там и обсуждать нечего. Это, ну, как скажем, обсудить США, их возвращение на территорию Великобритании, допустим, что вот должны покинуть Джо Байден, его политическая элита и большая часть населения США территорию Соединенных Штатов Америки и переместиться в Великобританию. И мы будем всерьез говорить, давайте проводить субстантивные переговоры насчет этого. Другой вопрос, что, по всей видимости, и с нашей стороны, наверное, сегодня еще маловероятен такой план урегулирования, который был бы, я не говорю про Украину, там Украина явно не обладает той субъектностью сейчас, чтобы быть в состоянии принимать или отвергать какие-то планы урегулирования. Но главные наши контрагенты Запад и, в первую очередь, США, чтобы они были готовы принять те условия, которые мы выдвигаем, это должно быть просто безальтернативно. То есть они должны понимать, что, отвергнув наши эти условия, они получат уже Россию на границе с Польшей. Тогда, по всей видимости, уже никто сомневаться в том, что цели, поставленные президентом Российской Федерации, будут исполнены, им не придется. Понятно, что от этого очень сильно пострадают многие европейские государства, которые окажутся совсем в другой социальной реальности. Но другого выбора просто нет, потому что как прекрасный пример, мы здесь видим, что эти государства, объединяясь на каких-то платформах и площадках, хотят обсуждать украинский план мирного урегулирования, который для нас фактически тождествен капитуляции, которую мы, конечно же, допустить не можем. Я напоминаю, что вы можете нам позвонить, телефон прямого эфира у нас +7 495 95 95 91 2. Задать свой вопрос, мы обязательно его, как всегда, обсудим. На этом фоне самые оголтелые, при этом, конечно, не сказать, чтобы самые опасные для Российской Федерации, не самые крупные с точки зрения своего военно-политического веса страны, продолжают нагнетать истерику в отношении Российской Федерации. Вот, в частности, глава МИД Литвы призывает укрепить восточный фланг НАТО. Что он имеет в виду, можно попытаться сделать вывод из его слов. Он говорит, что мы определенно очень настойчиво просим наших союзников посмотреть на нашу ситуацию и выработать очень конкретные планы по вооружению стран на восточном фланге, особенно тех, что граничат с Россией и Белоруссией. Но если посмотреть в параллельных новостях, в параллельных событиях, мы видим, во что это может вылиться, потому что ФРГ намерена разместить в Литве дополнительно 4000 военных. И министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что условием размещения будет создание необходимой инфраструктуры для пребывания там военных Бундесвера и обеспечения возможности проведения учений. Мы, с одной стороны, видим этот процесс, когда в разных частях евразийского континента американцы, ну, я думаю, в первую очередь британцы, создают новые такие сверхмощные прокси. Если в Восточной Европе это Польша, которая в связке с Литвой действует, и ее главная задача — это воздействие на Украину, на Беларусь и на вот этот регион, и давление на Россию Запада. На юге очевидно, что главная ставка сделана на Турцию, которая очень укрепляется и создает совершенно невиданные до этого геополитические такие модусы, вроде Великого Турана, создает объединение стран, которые мало чего общего имеют исторически, но сегодня, оказывается, объединены именно на исторической и культурной платформе. То есть мы видим, что объединение начинается с языковых, культурных проектов, но сразу же перетекает в экономические, где-то военно-политические и, в конечном счете, понятно, и геополитические форматы. И вот роль Германии здесь, конечно, очень спорная. С одной стороны, понятно, что строить что-либо на территории европейского континента без Германии очень сложно. Просто физически денег вы ни у кого там больше в таком объеме не найдете. А получить Германию в качестве конкурентного проекта для того, что, скажем, британцы пытаются делать в Восточной Европе, это значит погубить свой основной проект, с которым они в настоящий момент выдвигаются. При этом, конечно, то, что сейчас пытаются навязать немцам, французам, итальянцам, это удивительный по своему цинизму проект, который, если перевести на такой простой человеческий язык, значит примерно следующее. Решения политические будут принимать страны вроде Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Румынии, удельный вес которых в Европейском Союзе, в его экономике, конечно же, мизерный. Там можно сказать, что в большей степени они являются странами, которые вынуждены обращаться бесконечно за помощью к основным крупным державам европейского континента. Но платить за это все должны именно страны-основательницы, вот эти первые крупные державы, которые и основали Европейский Союз. Можно ли это навязать европейским странам, этим крупным, вот так легко? Знаете, просто выдвинув деятелей вроде Шольца, еще кого-то. По всей видимости, нет. Для этого им необходимо будет постепенно проводить политику такого европейского федерализма, что называется, когда все больше и больше объем полномочий передается на уровень наднациональный для того, чтобы их можно было продвигать в странах-членах, которые уже странами-то являться не будут. Это будут просто регионы в составе Европейского Союза. У нас здесь звонок. Я сейчас постараюсь найти только наушники. Секундочку. Так, надеюсь, что я вас услышу. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста.
Здравствуйте. Меня зовут Ирина. Звоню вам из Подмосковья. Очень город рад. Балашиха. Да, у меня вот такой вопрос. По поводу НАТО, вот вы говорите, Европейского Союза. В последнее время все чаще и чаще говорят, что НАТО собирается расширяться. Там вот и Литва, как вы сказали, говорит об этом. Германия активно в этом участие принимает. А вопрос такой. Если я не ошибаюсь, США недавно говорили, что они хотят увеличить взносы для стран, которые в альянсе. А откуда деньги-то, если они все время помогают Украине? В Европе мы все время говорим, что кризис у самих. Так будут ли эти деньги на взносы и вообще на что будет существовать дальше альянс? Или по какой-то схеме опять взаимы брать у США? Или вот в каком это будет происходить взаимодействие?
Спасибо большое, Ирина. Настолько важную тему она затронула, вот наша уважаемая радиослушательница в своем вопросе. Она важная, очень большая, но, тем не менее, обойти ее стороной сложно. Хороший вопрос. Если вы все время хотите расширяться, укрупняться, то на какие деньги? Есть такая точка зрения, что в нынешнем этом процессе и в нынешнем противостоянии с Россией американцы являются, в общем-то, очень крупными бенефициарами, потому что если когда-нибудь кто-нибудь посчитает по гамбургскому счету, вот сколько США выделили реальных денег и сколько взамен они денег получили от своих европейских подопечных, то за покупку новых видов вооружений, то за насильственный их переход на те поставки газа, которые могли осуществлять американцы, а до этого они были совершенно не востребованы на территории европейского континента. Я думаю, мы увидим, что американцы в данном случае очень, очень неплохо зарабатывают на этой истории. И у них особые проблемы с финансами, у них дебет с кредитом здесь сходится прекрасно. Что касается европейцев, достаточно в любой из этих стран, чтобы были хотя бы относительно честные и заботящиеся о национальных интересах своего государства политические силы, которые могли бы этот вопрос поставить на обсуждение и просто посмотреть. Вот за прошедшие полтора года мы там, скажем, отдали все, что просто было в стране. Вот все виды вооружений, которые же можно было представить, огромная часть европейских стран уже отдала Украине, которая успешно их угробила там на поле боя. А что взамен? Вот сейчас взамен нужно будет тратить миллиарды на закупку нового вооружения, потому что пустыми складами существовать будет им, конечно, все более и более сложно. Плюс к этому надо добавить, что то, о чем Ирина сейчас сказала, что американцы настаивают на увеличении взносов на содержание НАТО, это не тезис Джозефа Байдена. Вот этот тезис, если бы вы поговорили с более-менее разбирающимися в внутренней и внешней политике США, скажем, американцами, и сказали бы, какой из президентов США требовал увеличить взносы на содержание НАТО, сразу же сказал бы, что речь идет о Дональде Трампе. Потому что это был в первую очередь тезис Трампа, что европейские страны, извините за выражение, обнаглели и не делая даже минимального уровня взносов, вот этих 2% в бюджет НАТО, они, тем не менее, ждут от американцев, что те будут обеспечивать их безопасность. Трампа это не устраивало, он настаивал на том, чтобы цифра становилась там минимум 2, а дальше, где можно и 3, и 4, и 5. Вполне очевидно, что когда выделяются эти деньги, это же не там в 10 раз повысить заработное содержание там эстонским военным, допустим, или испанским морякам. Речь о том, чтобы наращивать темпы закупки вооружений. У кого их закупать, мне кажется, тоже вполне себе очевидно. В первую очередь, необходимо их закупать у Соединенных Штатов, поэтому они очень заинтересованы. Ну, что-то вы, может быть, купите у Франции. Ну, где-то какое-то производство вы, может быть, организуете в какой-то европейской стране. Но в целом, закупка должна идти у Соединенных Штатов Америки. Поэтому, конечно, они заинтересованы, чтобы эта цифра росла. До этого, когда... В чем отличие между Трампом и Байденом? Что когда этот вопрос ставил Трамп, ну, как-то недоуменно разводили руками европейцы и говорили, а зачем? Ну, с кем? Ну, мы там с запрещенным ИГИЛ в Российской Федерации или там с Аль-Каидой мы будем сражаться, с Талибаном. Ну, с кем? Зачем нам закупать все больше и больше вооружений, если мы тут строим такое интегрированное сотрудничество с Россией и с другими соседними странами? А вот ровно с того момента, как США фактически сумели... сделать из России такую страшилку для европейского социума и для европейских политических элит, которые тоже субъектностью обладают достаточно ограниченной, но, тем не менее, их смогли побудить на это пойти. Вот с этого момента уже вопросов, против кого вооружаться, нет. Вопросов, значит, у кого покупать это оружие, тоже особо нет. Остается последний вопрос, а откуда брать на это деньги? Мне кажется, что американцы, так поглядывая на европейцев, в странах которых во многих это страны победившего социализма, где хочешь работай, хочешь не работай, разница там в 500-600 евро будет, а так в целом более-менее такую же будешь пособие получать, как и заработную плату. Где человека вот приняли на работу, его вообще не уволишь потом пожизненно, где объемы там... социального обеспечения настолько высокие и настолько расслабленной жизнью живут европейцы, что давно отвыкли от условий жесткой конкуренции. По всей видимости, американцы считают, что это то, чем вполне можно было бы пожертвовать. Что европейский образ жизни, то, что сложилось в европейских странах на протяжении последних 3-4 десятилетий, ну, в особенности последних 2 десятилетий, что вот этим вполне можно было бы пожертвовать на те деньги, которые высвободятся в результате очень жестких там повышений пенсионного возраста, сокращений там, значит, прожиточных минимумов и всех-всех прочих социальных показателей, можно будет отыскать деньги на то, чтобы закупать у американских транснациональных крупных военно-промышленных корпораций то вооружение, которое им навяжут. И абсолютно неважно, нужно оно этим странам, не нужно. Есть ли в действительности угроза со стороны Российской Федерации или нет этой угрозы. Они будут закупать все эти вооружения, они будут идти по пути наращивания трат на военные расходы по очень простой причине, потому что эти европейские элиты обслуживают не собственные национальные интересы, а американские. Причем все большим вопросом в нынешних условиях является, говоря, американские интересы. Мы имеем в виду интересы американского государства, как выразители интересов народа Соединенных Штатов Америки. Или мы говорим про безликие транснациональные корпорации, чьи интересы, как практика показывает, иногда оказываются значительно важнее интересов и своего государства, и всех остальных. Мы вернемся в студию через пару минут после выпуска новостей.
Диалоги с Генри Сардаряном.